И так, мы начнем наш короткий семинар, всего два дня у нас будет, времени не так много. А тема будет очень глубокая и серьезная. Собственно, главная тема нашей жизни будет смысл в том, что мы должны жить полноценно, качественно. За это качество отвечает, конечно же, это наше чувство, любовь, то есть наполненность внутренняя. И мы находимся в поисках этой любви, даже сейчас. Здесь сидящие все, они уже кого-то, конечно же, любят. И все же недовольны. Видно по лицам, что вот мало любовь, это никогда много не бывает. Ну, а я сразу предупрежу, что будем в контексте, с точки зрения древней науки рассматривать это. Потому что эта наука разработана была детальным образом в древности. Со всех точек зрения. С материальной, эмоциональной, духовной, интеллектуальной, социальной, политической, то есть везде это сила, единая сила, которая руководит миром, движением человеческих сердец. Это та самая внутренняя сила, которую мы называем одним словом. Любовь – это одно понятие, но оно очень обширное, крайне обширное понятие. И мы сегодня рассмотрим сразу несколько тем, потому что всего два дня. Поэтому будьте внимательны, будет информации достаточно. Слушайте внимательно, чтобы не упустить ничего. Это будет все связано очень. Сначала мы рассмотрим общую психологию мужчин и женщин. Структуру личности человека просто. Вкратце мы это опишем. Я покажу на доске при помощи логики, вот такого вот семантического представления современного. Хотя наука эта древняя, она не передавалась таким путем логическим, это невозможно. Она передается образным путем, но мы сегодня к этому пока не готовы в данный момент времени. Образным путем, пока мы еще не совсем развито это наше мышление, восприятие мира. Скорее мы с вами логики, мы любим структуру, мы любим разбивать все на составляющие части, а потом собирать, и кажется, тогда все становится понятно. Ну так кажется хотя бы. Вот таким путем мы будем применять сегодня такой же метод. Разбирать на части то, что непонятно, а потом, когда соберем, будет понятно, будет казаться, что понятно, хотя бы. Вот хотя бы до этого кажущегося понимания мы должны сегодня дойти, а завтра уже поговорим о других вещах, на уровень выше. А начнем с того, что мы вот можем воспринять и понять сейчас, в данный момент времени. Итак, то, на что буду опираться, это древняя литература, древнейшая наука, она называется Веда. Ведические знания. И сейчас известны две веды в мире. То, что мы называем индийская веда и русская веда. Корень один и тот же, понятие то же самое, знания. То есть книги знания. Индийской веде примерно 5000 с небольшим лет по написанию. Автор Вьясадева. Записано на санскрите. Там есть множество разделов наук, то есть трудно сказать объем вед, гигантский объем, прочитать нет возможности в течение одной жизни только. А в смысле тем более. Например, там есть Тхангра-веда, это военное искусство управления государством, Аюрведа, это медицина, которая требует тоже изучения очень долгое время. Или ведическая математика, которая сейчас недоступна современной науке. Космология, которая также не доступна современной астрономии, то, что описывается о Вселенной, информация. О измерениях времени от атомного до вселенского в Пуранах описывается. Астрология, наука о прошлом, настоящем, будущем, которая более или менее и пользуется, но почти на все утрачена, почти утрачена. Слишком много допускает современная астрология ошибок в своих прогнозах. То есть не все энергии могут видеть люди современные. И ключевая наука, от которой зависит все, если мы хотим понять что-то, то нужно ключ. Ключ, то есть ключ к любой науке, к самому себе, куда угодно, один и тот же. Это самоосознание, начинается с себя. Потому что человеческое тело целиком представляет Вселенную. Масштаб маленький, а качественно то же самое. Пропорционально все энергии вселенские присутствуют в каждом из нас. Но если опираться на современную психологию, то мы, может быть, максимум используем 90%, не используем того, что мы имеем. То есть просто не знаем об этом толком. Вот. Если я не знаю, этого не имею, да? А знаю, имею. Но если я вот деньги спрятал куда-то и забыл про них, то все равно, что у них нет. А вспомню, они появятся снова. То есть они есть. Но их нет в моем сознании, в моем восприятии. Я не могу пользоваться этим счетом, если я не знаю о нем. Как есть история об одном астрологе, который принял пациента и говорит, а, древняя история. А что такое несчастный? Почему ты несчастно выглядишь? У тебя астрология, у тебя карта очень богатая. У тебя в твоей карте ты наследник очень богатого отца. У тебя клад зарыт. Ты огромные вообще там ценности имеешь. Просто ты не знаешь, что твой отец. Вот в чем твоя проблема. Вот, поэтому не копай с севера, не копай с юга, не копай с запада, копай с востока. Это аллегорическая история. Потому что разные направления, север, запад, восток, юг, они отвечают за разные пути развития, знания, цивилизации, направлений. Пути к совершенству. Юг — это означает направление жадности, деятельность ради плодов труда, это южная сторона отвечает. Север отвечает за желание создать ситхи, мистические способности, управлять миром при помощи этих сил внутренних. Запад отвечает за умственные выдумки, теории, спекуляции всевозможные. А Восток отвечает за духовное знание. Вот он говорит, не копай с этих сторон, копай с Востока, найдешь тот клад и станешь счастливым. И тут вкратце описывается, где же нужно искать, потому что у нас есть много желаний, много направлений. И в каком же направлении лучше нам искать, чтобы мы обрели это богатство, самого себя раскрыли. 90%, я считаю, это слишком неточная цифра современной психологии. 99,9, мое мнение, средний человек в России не использует себя вообще, не знает. Вот на такие проценты, это мое убеждение. Если мы раскроем себе хотя бы 3%, мы очень сильно будем выделяться на общем фоне. Это практически будет известная личность. Если вы 5% раскроете того, что имеете, 5%, вас будут считать гением на фоне обычной вот этой обыденной жизни, вот этой обычной науки, информации, образования, культуры. Хотя бы 5%. Это моя личная статистика. Хорошо. И есть еще русская веда, и ей примерно 7500 лет насчитывают. Записана она в рунах, автор неизвестен. Она плохо сохранена. И представляете себя краткое сложение веды, так сказать, индийской. Но я сразу оговорюсь, потому что если вы представляете 5000 лет, 7000 лет, не было таких понятий, как Россия и Индия, само собой. Вы понимаете, была другая карта со всем мира. Если опираться на саму же веду, то была единая культура. Единая империя была в то время. Столица Хастинапур. Здесь тоже была ведическая культура, скажем, вот в области Омска есть Акунёва, или в области Челябинска есть Аркаим. И везде, повсюду мы можем найти вот остатки той ведической древней культуры. И до сих пор мы с вами считаем почти на санскрите. Один, ади, начало. Два, три, четыре, чатру, пять, памча, шесть, шат, десять, даши. До сих пор, смотрите, прошло столько тысяч лет, а мы вот считаем еще практически на том же самом языке изначально, почти все цифры. И представляет как бы краткое изложение веды индийской, то есть информация меньше намного, но суть та же самая. Там описывается опять же закон устройства Вселенной, уровни планетарные, законы реинкарнации, измерения существования описываются снизу доверху, от высшей до низшей планеты, то есть фактически суть та же самая описывается. И терминология очень похожа. Например, джива. Санскрит джива означает жизнь. Живое существо, любое называется джива на санскрите. Вот любое. Растение, насекомое, человек, животное, все это одна категория. Джива, живое. А в русских ведах джива, богиня жизни, описывается. Или сварочиша, санскрит. Изначальное сияние брахмана. В русских ведах то же самое божество сварочиша означает ослепительное сияние. То есть терминология практически все совпадает. И хранились веды в тайне, в секрете. Это было знание секретное. Потому что в самих же ведах говорится, нельзя это знание распространять людям невоздержанным в чувствах, злобным, завистливым. То есть запрещено, это опасно. Эти знания скрывались от людей, неблагополучных, так сказать, с плохими качествами. То есть плохие люди не должны были получать эту информацию. Но мы сегодня раскрываем, сами понимаете, почему, что нам нужны люди все хорошие. уже тонячи, тем более, что я знаю, что вы никому не расскажете об этом тоже. Но я объясню, почему все-таки сейчас всем и каждому распространяется повсюду это знание, потому что нет других носителей знания. В прошлом это передавалось только праведным царям. Эвам, парампара, праптам, имам, раджар, шайо, виду. Знали только праведные цари. Все, что они управляли миром. Им давали это знание. Если вы постигнете суть этого знания, вы тоже обретете способность управлять, могущество. Безусловно. Но если злоупотребите, будет еще хуже. Потеряете все и будет еще хуже. То есть злоупотреблять очень опасно этим знанием. А мы знаем одну историческую личность с красивой челкой, длинной, с усиками, который кричал, как сумасшедший на трибунах. Кто не с нами, тот против нас. Помните? Он тоже попытался изучать физическую литературу. Вот к чему это привело. Так что будьте осторожны. Он был недоучкой. Мы сегодня поговорим о сути, которую сначала нужно понять, приближаясь к ведам. Это атма-гьяна, самоосознание. Познаешь себя, познаешь все. И все, что ты не хочешь, чтобы делали по отношению к тебе, не делай другим, прежде всего, на пути этого знания. То есть это встань на путь справедливости, добра. Все, что плохо для тебя, плохо для других. Вот таким образом нужно мыслить, чтобы постигать эту науку. Поэтому она хранилась в секрете, записывалась на золотых пластинах, выгравировалась в храмах, там охранялась монастырями тысячелетия. И время от времени оно распространялось по необходимости, чтобы поддерживать культуру, цивилизацию, чтобы она не приходила в упадок. Когда цивилизация приходит в упадок, это знание требует выйти наружу. Это несколько революционный момент такой, потому что люди, они привязываются к обыденной жизни, считая, что это есть высший стандарт существования. Очень трудно изменить жизнь обычному человеку. Вниз легко, вверх труднее. Поэтому несколько всегда будет революционный момент. Например, в самих ведах говорится, что человек, который ест мясо, послушайте внимательно, никогда не сможет приблизиться к абсолютной истине. Я цитирую просто. Вот видите, это революционный момент для нас с вами сегодня, потому что сразу один вопрос. Да, что я такое? Плохой ли я мясо? Или я курю? Это что? Значит, все, я ущербный человек. Но с точки зрения вед, да, эта цивилизация падает. Хотя в нашем понимании ничего страшного, ну что ли, покурю там где-то, выпью там, съем мясо, но закрываются высшие чакры. Вы знаете об этом? Сейчас несколько чакр есть, которые люди ощущают. Максимум 2-3 чакры у средних людей работают. Это нижняя чакра гениталии и чуть-чуть выше пищеварение. Все, что мы чувствуем в жизни. Голод чувствуем, насыщенность чувствуем, вот эту энергию. И гениталии, когда включаются, тоже хорошо чувствуем. Уже выше, тоньше энергии, нам трудно разобраться в этом. Почему? Образ жизни. Поэтому веда прямо говорит, что людям невоздержанным эту науку не открывают, они извратят ее. Они ее снова на гениталии поставят, всю эту высшую науку, или на желудок. Они у нас службу вот этим вот грубым чувством. И это недопустимо. Это знание, что придет в упадок полностью, все разрушится, извратится, но их хранят в секрете. Там есть чистые носители, они следуют этому, и время от времени они пытаются помогать вот, в обществе людей, чтобы не было слишком уже, так сказать, необратимых таких процессов. Как сейчас в России, вы знаете, мы на пороге необратимого процесса. Вымираем. Алкоголизм. 70% разводов в браке. Это официальная статистика, она не точная. Я езжу сейчас по городам, проехал тур, сделал Дальний Восток, Сибирь, сейчас мы в Томске. И в городах я узнаю статистику местную. И знаете, какая статистика на самом деле в большинстве крупных городов? За последние 2-3 года практически 100% разводы. Я правду говорю. За последние 2-3 года практически 100% разводы. У нас нет семьи, нет династий, нет великих мужчин и женщин. Поэтому этот семинар будет связан, конечно же, с этой темой. Моя задача также говорить о крепкой семье, о традициях и о настоящей любви. Не какой-то временной такой вот увлеченности и чувстве, но именно настоящей любви. И мы попытаемся за эти 2 коротких дня добраться до этих глубин, ну хотя бы попытку сделаем. Не только от меня все будет зависеть, я всего лишь инструмент. От нас вместе взято будет зависеть атмосфера. Именно атмосфера поможет нам что-то понимать, не информация как таковая. Атмосфера. Информация практически не является знанием вообще. Но в информацию вкладывается внутренняя энергия, и тогда знание может быть принято при желании.
при общем как бы согласии. Вот поэтому мы пытаемся с вами пообщаться в вот эти дни. Возможно, что-то получится. И русское ведохранилось тоже в секрете, в клубочной письменности, известно. Ниточка, она выстраивалась в тексты, проклеивалась клеем, высыхала, сматывалась в клубочек на полочку. Нужно прочитать, разматывать клубочек, ниточка собирается в тексты. Читайте. В сказке, помните, Иванушка по клубочку находит дорожку по ниточке. Вот клубочная письменность. То есть секрет был и там, и там. Теперь ключ. Не будем распространяться больше этих чудесах и тайнах ведической культуры, знаний утраченных. Сразу поговорим о главном. И приступим уже сегодня же к психологии мужчины и женщины. Времени мало. Хотя это целый отдельный семинар должен быть, но у нас два дня. Я буду показывать на доске схему. Будем вместе с вами идти снизу вверх, от очевидных вещей к более глубоким. Постепенно дойдем до какого-то предела нашего. И если говорить о человеке, то написан в ведах как форма, конечно же. Мы узнаем это по форме человека. У него две ноги, он ходит прямо на двух ногах. У него есть две руки свободные, есть голова. И его тело состоит из органов чувств. Так описывается функционально. Какой самый большой орган чувств у нас? Кожа, правильно. Видите, кожа. Ну, кожа самая большая, она покрывает все тело. Это осязание. А какие вы знаете органы чувств? Давайте я запишу их 5 познающих. Давайте я записываю.
Слух.
Так, зрение. Зрение. Слух вы сказали.
Обоняние,
верно. Осязание и вкус. Совершенно точно. У нас появился вот уровень чувств. Первая платформа, с нее мы начинаем еще что-то понимать, познавать, воспринимать. Еще будучи детьми, мы с вами ползали, смотрели повсюду, трогали руками, нюхали, пробовали на вкус все, что попадалось. Так мы пытались познавать вкус, осязание, обоняние, слушали что-то. Эти чувства, они очень сильны. Сила чувств практически непреодолима. Если вы что-то увидели, вам понравилось, но вам не дали посмотреть внимательно, будете разочарованы целый день ходить потом. То есть мы знаем, как чувства могут нас сильно разочаровать, если они вот неудовлетворены. Вот, если у них что-то приятное, обязательно нужно попробовать. Вот реклама работает таким образом. Она пробуждает интерес, но попробовать невозможно рекламу, да, нужно зайти в магазин и купить. Она пробуждает интерес этих чувств. Вот ее идея заставить вот человека сделать этот поступок, чтобы чувства были удовлетворены, потому что смотрите рекламу, но не пробуйте, и удовлетворенность возникает. Это, в этом суть рекламы. Чувства могущественные. Они сравниваются в этой структуре, ведический пример, с 5 лошадьми в колеснице тела. То есть там дается образ. Мы схему даем, а там образ дается. Образ колесницы человеческого тела, а это колесница, на которой путешествует седок. До седока мы еще доберемся. Ну а вот лошади, их 5, это чувства, познающие органы. Их называют органы чувств для познания. Гьяна-индрия. Гьяна – знание, индрия – чувства. И они имеют такую блуждающую природу, не сосредоточенную природу, блуждающую. Глаз блуждает в формах, в цвете, ухо в звуках и так далее. Все это блуждающее состояние. Как мы идем по улице, скажем, мы там витрины, там то, блуждает наше чувство. Так очень интересно проходить мимо. Но есть задание, свыше есть командир, который настраивает чувство принимать приятное, отвергать неприятное. Известно, что чувства могут чувствовать приятное и неприятное. Вот эта настройка приятного и неприятного у каждого своя, у каждого свой вкус, свой тип чувств, ощущений. Она исходит от субстанции выше, которая называется ум, на санскрите манас. Манас, он дает регуляцию, что такое приятное, а что неприятное. Пробовали осиновую кору когда-нибудь? Хотите на обед? А зайцы без ума. То есть у них настройка ума другая, совершенно другая. И для них этот вкус просто экстатичный. Они так увлекаются, когда вот эту осину вгрызают, что задние лапы аж на весу остаются, понимаете? Человека вы не видите, чтобы с таким увлечением делать осиновую кору. Это невозможно просто. Или пить горькое лекарство, то же самое очень трудно человеку, хотя он знает, что это нужно, но чувствует, ум не соглашается. Вот этот ум довольно дает стойкую установку. Не хочу, не надо, не буду, не буду, не буду, неприятно, неприятно, или приятно, хочу, хочу, мое, мое. Разум говорит, не твое, а мне все равно хочу. Видите, то есть еще есть разум, который оценивает высшесть, он понимает причину следственной связи. Например, человек идет по улице, жаркая погода. Жарко, очень утомленный, видит, глаз смотрит, блуждает, ищет облегчение. И видит мороженое эскимо. Оп, момент, сигнал в ум сразу же, зрение. Раз, помнишь, что самое мороженое, помнишь, шоколадное, холодное. Ум, помню, 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 беги, ногам дают команду, ноги ведут, руки уже деньги из кармана вытягивают. Берем, есть порции, съедаем. Есть такая жадность в уме. Если мы истомлены жаждой, допустим, или голодом, мечтаем съесть целый стол, правда же хочется. Это ум влияет таким образом. Это функция ума. Влиять без ограничений. И эту картину, этот диалог видит разум. Разум на экране, у него появляются эти команды. Он же с чувствами сам не связан, как ума. Он холодный, спокойный. Говорит, стоп, стоп, стоп. Ты с ума сошел, что ли? 10 порций. Ты простудишь горло. Зубы испортишь, желудок испортишь, если так будет дальше продолжаться. Здоровье под угрозой будет. Или другой пример. Человек впервые в жизни принимает полстакана водки. Там 14-15 лет, не знаю, во сколько сейчас начинают уже пить. Может, раньше кто-то. И приятное чувство возникает, это не. И как чувство, ум соглашается и говорит, хорошо, хорошо, давай каждый день по полстакана, каждый день регулярно, нормально. То есть ум хочет, принимает это. А разум говорит, а если ты будешь регулярно это делать, ты станешь вот таким, смотри, последствия такие могут быть. Это уже разум, он видит как бы будущее. И вот насколько разум видит будущее, зависит уже от чистоты чувств и ума. Есть люди, которые очень далеко могут видеть будущее. А есть, которые не знают, что завтра с ними будет. Это уже функция разума. Прошлое, настоящее, будущее. Например, любой нарколог-профессионал, опытный, он вам распишет до недели и дней жизнь человека, принимающего героин. Полностью, до недели и дней вычислит, когда он потеряет работу, когда семью потеряет, когда потеряет здоровье и когда умрет. Все. Все будущее знает. Все понятно. Видите, вкус определит путь человека. Это разум видит. Ум ничего не видит. Говорит, я не пьяный. Я все это выпил. Полбутылки водки. Я не пьяный совсем. Это ум. Он всегда такой гордый, всегда такой независимый. Ему кажется, что со мной никогда ничего не случится. Понимаете, я особая личность. Я вот могу выпить и не изпинять, если не захочу. Наркоман я никогда. Да я в любое время могу бросить. Просто не хочу, понимаете. Просто я сам решаю. Просто я решение не принимаю такое. Это мой выбор. Это ум обманывает нас. А разум, если он слабый, он подчиняется уму. Как дети подрастают, лет 15-16, и что они говорят родителям? Без тебя знаю. Не вмешивайся, куда тебя не просят. Все. Вот так же ум себя ведет, когда разум слабый, без тебя знаю, молчи. Сиди в своем кабинете, закройте, конечно. Хочу и буду пить. На заработанные собственные деньги это делать вместе. Правда ли это? Это умственные аргументы, абсолютно смешные. Никаких оснований для этого нет. Если спросишь, почему ты куришь, никаких оснований разумных не приведет. Ни одного. Это снимает стрессы. Чушь. Ничего не снимает стресса. Притупляет. Если, например, у меня что-то болит, я беру и инъекцию делаю на обезболивающую анестезию. Говорю, снимает боль. Не снимает боль, просто вы перестанете чувствовать на какое-то время. Боль останется. Как только пройдет действие лекарства, оно снова возобновится. Ничего не проходит. Это не лекарство. Курение или алкоголь, или мясо тем более. Это еще хуже, чем интоксикация. То есть, собственно, они связаны, от мяса это все идет, потребность спиртного. Иначе не переварить без жидкого огня. Нужна дополнительная энергия, чтобы переварить мясо, потому что эта пища очень тяжелая, смертоносно тяжелая для человеческого организма. Поэтому потребность в спиртном, она просто будет жизненно необходима, если кто-то ест активно мясо. Итак, не только зрение, но и слух работает таким же образом, и обоняние. И осязание. Смотрите, сколько информации получает ум одновременно каждую секунду. В таком блуждающем таком режиме. Всегда что-то блуждает, что-то вращается, что-то колобродит, непонятно, что происходит. Он всегда как-то вот движется, какие-то движения внутри есть, непонятно, хаотично что-то такое. Потому что чувства именно такую природу имеют. И они влияют на него. И он, в отличие от чувств, не локализованно это делает. Например, глаз только видит локализованное чувство. Ухо не видит, правда? Ухо только слышит. Итак, чувства локализованы. Они каждый в своей области работает. Ум одновременно может все это воспринимать. И зрение, и слух, и обоняние, и сознание, и вкус. Все одновременно. Он может ощущать все ощущения сразу. Мы это себе называем умонастроение. Или какая-то эмоция такая мы это называем. Состояние некое такое внутреннее вырабатывается. Например, если мы хотим создать в уме ощущение праздника, то нужно просто удовлетворить все чувства одновременно. Приятные чувства одновременно организовать нужно все. Например, праздник, Новый год. Новый год мы именно так и делаем, правда же. Мы для зрения одеваем красивые одежды, самые лучшие, наряжаемся, украшаемся, интерьер придумали, или домашний, либо ресторан какой-то красивый, все организовано. Для слуха включается наилучшая музыка в этот праздник, самая вдохновляющая. Для обоняния духи используем. Вообще обоняние — это очень мощный такой стимул к отношению. К приятному запаху нас просто тянет сразу, как к цветку. Поэтому используют духи люди. Женщины свои, мужчины свои, есть универсальные духи, я прочитал. Они отпугивают комаров, привлекают мужчин одновременно. Две функции, очень удобно. Комаров вон, мужчин сюда, значит, вот так. Это обоняние, то есть это используется на каждых праздниках. Осязание — это также одежда, качество одежды, сидение, и касание, общение тоже очень важно. Собственно, ради осязания все это и делается, потому что потом наступает уже последствия, кульминация праздника, когда они уединяются все. Там уже осязание в полную силу включается. И вкус. Блюдо готовится уже к празднику, все уже готово. Смотрите, все это уже работает, влияет на ум. У меня возникает такое интересное чувство, предчувствие какого-то счастья. Предчувствие чего-то необычного в этот Новый год. Понимаете, вот это новогоднее ночь должно случиться, как с легким паром. Ну, понимаете, вот в моей жизни может такое случиться. Точно, я чувствую это уже сегодня. И все поднимаются во главе с президентом России, с Путиным, с Медведевым, 12 часов, пока вы поднимают, и будем же счастливы в новом 2012 году. Уже 2011 лет мы не были счастливы, но в 12-м точно все будем счастливы. То есть такая вера у нас пробуждается, что мы прекрасно все организовали для нашего наслаждения. Чувства убеждают ум, и ум верит в это, он такой простой, принимает. Принимает, говорит, да, будем счастливы. А утром все понимают, что погорячились немножко. Утро такое же обыденное, как каждый Новый год. Ничего не произошло, с легким паром не было, только в кино так бывает. А жизнь продолжается таким же серым образом дальше. Вот вам пример того, как чувства создают эмоцию в уме, умонастроение, которое очень сильно может вдохновить человека, а потом исчезнет вдруг, как будто ее не было. То есть это просто на уровне ума происходит. Вот он. Понимание ума как чувство, которое может так вот влиять на наше сознание. Ум. И сила ума. Не путайте, пожалуйста, ум с мыслями. Это типичная ошибка. Как именно ум, все будет мысли. Ничего подобного. Мысли — поверхность ума. Это реально поверхность ума. Это совсем не то, что мы думаем. Мысли, они скорее исходят из состояния ума. Сопровождает состояние ума. Если у вас состояние ума счастливое, и мысли начнут появляться соответствующие. Если депрессивное, то и мысли приходят другие. То есть глубина ума в современной науке неизвестна. Я вам скажу прямо. Но некоторые примеры. Может быть, вы видели цунами. Ну, в съемках каждый видел. Какие гигантские эти вот волны могущественные. Сколько несчастья они могут принести. Цунами в открытом океане не опасно. Вы увидите волну всего 20-30 сантиметров, не больше. Это называется цунами в открытом океане. Никто этого не заметит. Это то, что называют мысль на поверхности ума. А вот когда она подходит к берегу, эта волна, вот она вся там внутри, вот она вырастает с пятиэтажный дом. Очень страшно. А вот я ее просто не вижу, что она вся в глубине, там внутри находится. Вот это ум, вот он там есть, в глубине. Мы даже себе представить не можем, насколько он могущественный, что мы формируем это тело при помощи именно ума настроения. Я приведу некоторые примеры. известный уже современным ученым. Например, я напишу эту формулу. С8H11АЗОТ. Знакомы химикам? Формула любви называют. Это вещество вырабатывается у всех влюбленных людей в крови. Это наркотик. Понятно, почему влюбленный человек такой счастливый? Да он наркоман. Естественно, наркоман. Ему не нужен героин. Просто влюбился, и вот это вещество вырабатывает ум, умонастроение в крови само по себе. Из тех же веществ, которые у нас есть обычно, то, что мы едим, потребляем, дышим, можно создать, видите, вот такие вещества. Алкоголь не нужен, наркотик не нужен. Нужна любовь. Вот это состояние, ничем вы не замените. Поэтому сейчас уже наука дошла до этого уровня, если вам девушка признается кто-то в любви из мужчин, можете принести справку, на анализ крови отправить, принесет справку, что влюблен там настоящим, там с печатью, с подписью. Сейчас можно подтвердить, найти это вещество и подтвердить, да, влюблен по-настоящему, так и есть. Так что можно уже отправлять на анализы крови, если кто-то уже любит кого-то, нужно еще убедиться в этом, должно быть это вещество. А если вы завидуете кому-то, вырабатывается яд. Формулу не напишу. Слишком страшная формула. Зависть — самый страшный яд. Знаете, в каком живом существе этот яд вырабатывается в полную силу? Змея. Это самое завистливое злобное существо. За одно касание убивает. За одно касание убьет. Не приручается никаким образом. Но там есть способ приручения, но он не на любви основан, на другом. То есть змея — это самое непримиримое живое существо. И она ест пищу, а вырабатывает яд, видите? А корова ест траву и вырабатывает молоко. Почему? Потому что она ум имеет настроение матери. Смотрит на человека и думает, что ее теленок. Она глупая. Вот так она думает. Поэтому молоко она дает человеку, хотя это не ее теленок. Но мать, она же не может дать молоко, если она не чувствует себя матерью. Это же невозможно. Вот это умонастроение вырабатывает то или иное вещество. Или вы испугались сильно. В одно мгновение адреналин у вас вспыхнет там в крови. В одно мгновение. Сразу же у вас такой домик, оп, и вы там прыгаете 2-3 метра через забор. Такие истории, да, мы слышим? Знаете, человек в одно мгновение делает какое-то чудо, потом удивляется, как это я сделал? Адреналин помог. То есть ум сам создает всякие химические вещества. Один электрик ремонтировал вагон холодильный в Швеции. Лет 8 назад случай известный был. И его закрыли на ночь, загерметизировали этот вагон по ошибке вместе с электриком. Электрик понимал, что он не выживет за ночь в этом вагоне. Там очень низкая температура. Он там пытался стучать, бесполезно, бегал всю ночь, бесполезно, замерз, дорогой. Замерз до смерти, все, он умер. А в чем же тут удивительно, что за случай такой? Дело в том, что вагон не был подключен к питанию. И там не было минусовой температуры. Этот случай исследовали очень хорошо и сделали вывод научный. Человека заморозил собственный ум. Иголка в тело не входила медицинская. Был насквозь промерзший труп. О, что делает ум? Науке современно неизвестно могущество ума. Неизвестно. До какой-то степени они могут узнать. Еще другой пример, как происходит такая алхимия. Человеку в глубоком гипнозе дают луковицу. Я наблюдал сам этот опыт. Но говорят, внушают, что это яблоко. Вкусное спелое яблоко. Он ест луковицу, в его крови нет луковицы. Яблочная кислота. Он превратил луковицу в яблоко. Ну, а пример в природе всем известный. Берете семечко лимона, здесь же в Томске, прямо у себя дома можете посадить в горшочек, поливать водой, солнышко немножко, вырастет дерево и выдаст лимон. Вы не удивляетесь? А откуда там столько лимонной кислоты? Вы что, поливали лимонной кислотой его? Нет. Вода, земля, ничего не было. Это синтезировало живое существо. В них тоже есть эта энергия ума. Ум и сознание — разные вещи. Мы можем не осознавать глубину и могущество ума. Сознание может быть неразвитым. Вот это вот особая тема. А ум работает даже независимо от нашего сознания. Подобно тому, как я могу не знать, как устроен компьютер, но могу на нем работать. Если он ломается, я не знаю, что делать. Я зову специалиста, посмотри, что там. Я нажимаю кнопки, но он не выдает то, что я хочу. Также, если что-то у меня с умом происходит, я не знаю, что с сознанием. Я вызываю психиатра, посмотрите, что-то у меня. Я им пользуюсь, но я не знаю ничего в этом плане. Но вот вам пример. В среди науки. Известный ученым Энтон Пози, начало прошлого века. Психолог, психиатр и так далее. У него клиника. Он заболел психической болезнью, был признан больным, душевно больным человеком, создал свой метод исцеления и исцелился собственным методом сам. Этого в практике вы не найдете. Даже есть такая книга «Лечение душ в 18 общинах». Но это она специфическая, но она основана на его книге. И так как об этих методах и говорится, как исцелять вот эту вот, вот эту душу, вот эту, самому, как это делать правильно, как исцелять самому себя. Сейчас, как вы понимаете, что наше умонастроение формирует все в нашем теле. Его химический состав, даже его запахи, все, что хотите. Все, что хотите. Это делает ум. Это не самая сильная субстанция. Это мощная вещь, но не самая. Потому что его сила стимулируется чувствами, всего лишь чувствами, восприятием. Это всего лишь восприятие этих рецепторов. Больше ничего, как в матрице. А ум наслаждается иллюзией. Я покажу пример. Хорошо. Вот мороженое подадим вам на золотой посуде или на ладонь положим. Какой вкус не был? Вкус не меняется. Вкус мороженого не меняется. Но думать-то мы будем, золотой посуды, мороженое. В уме наслаждение само происходит. Чувствовать так много наслаждений дать не могут. Одна порция мороженого, две порции мороженого, три порции, все. Смотреть не могу на это мороженое. Не так ли? Сексуальное наслаждение, кратковременно. А в уме постоянно стимулируется. В этом главное их наслаждение, что они думают об этом. Думают. А сам факт наслаждения кратковременно не до чувств. Потому что чувства очень быстро пресыщаются. Это их функция, это их природа. И поэтому ум, как только чувства пресыщаются, дает команду бросить. Нравится? Принимаю. Надоело? Бросить. Жареную резинку жую, пока сладкое жую. Вкус уходит, горькое, невкусное. Тьфу, беру другую. Оп, как к семье это, в принципе, применить. Как такая любовь вам нравится? Надоело? Бросаю. Теперь та нравится, эту принимаю. Что снова надоело? Бросаю. Теперь та нравится, принимаю. Видите, к семье не применить. Это опасное сочетание чувств и ума. Все эти наркомании, алкоголизмы, все эти расстроенные браки, все исходит из этих вот усиленных чрезмерно стимулов. И сейчас развивают, стимулируют искусственно в нашей современной культуре. Это искусственный стимулятор. Психологи задумались, что человек за существо такое. Посмотрите, все существа, все животные, они другие. Вот они не хотят есть, им не будут есть. Хотят есть, едят. Хотят пить, пьют. Не хотят, не делают это. А человек ест, даже когда не хочет. И пьет, когда не хочет. И курит, когда не нужно. А для чего? Они выяснили, почему человек это делает. Для того, чтобы установить отношения, общение. То есть, эти все штучки, которые они используют, чувственные, они стимулируют к общению. Например, когда вы общаетесь, на трезвую голову это не так быстро контакт. Да? Но когда вы немножко подольете друг другу, сразу разговоритесь, познакомитесь очень близко. Правда, друзья станете мгновенно. Также что-то поесть, вкусненьким угостить, это сближает быстрее на основании чувств. Поэтому в этих клубах, барах очень быстро люди влюбляются. Как влюбиться, сейчас скажу, несложно. Только будьте осторожны, не для женатых и замужних женщин я буду говорить. Нужно просто регулярно посещать эти места увеселений. И выследить кого-нибудь там, кто вам просто приглянется. Ну, если толпы, наиболее будет привлекательным это все. И сидеть с этим партнером целый вечер, смотреть в глаза и говорить обо всякой ерунде. Какие у тебя красивые глаза, можно говорить. Как тебе вот этот пиджак. И комплименты. И нужно, конечно, подливать, угощать. И не отрываясь, продолжать приятные вещи говорить. И все вот эти чувства занять. Обоняние, осязание, все это приятным образом. У меня возникнет привязанность и мысль «люблю, жить не могу». А разум говорит «так он же женатый». А это не важно, потому что я люблю, понимаете, это уже становится разумом, что это уже не важно. Мы об этом не говорили с ним или с ней. Это пример. Уровень разума. Разум его функция принимать благоприятное для цели и отвергать неблагоприятное для цели. Цель определяет могущество разума. Это касается сейчас мужчин, то, что я скажу. Если у мужчин нет высшей цели жизни, это не будет мужчина. Потому что мужчина – это именно разум делает его мужчиной. Чувства его делают дураком. Вернее, точно слово «джада» на санскрите – «придурок». А разум делает его мужчиной, вот этим твердым, принимающим решением. То есть мужчина именно олицетворяет разум. Женщина по-другому устроена, я потом позже расскажу. Поэтому очень важно иметь цель жизни, иначе разум не сформируется, и характер сильной воли не сформируется. Две цели жизни веды описывают у каждого из нас. Это первое. Здоровый образ жизни – первая цель. Здоровье, естественно, это первая цель разумного человека. И вторая цель – вопросы об абсолютной истине, познание абсолютно. Вот две цели ставятся. Соответственно, этой целью человек строит свою жизнь и управляет колесницей. Разум здесь – возница, ум – это вожжи, чувство – это кони. То есть возница управляет колесницей. Он за рулем должен быть, разум. Не лошади должны вести колесницу, верно же? А возница. Тот, кто знает, куда нужно ехать, у него есть цель, он видит ее. Именно он управляет колесницей. Лошади не знают цели. Они просто блуждают в объектах чувств, смотрят туда, слушают это, ощущения всякие. Ум комбинирует все эти моменты. Знаете, как комбинирует хорошо ум? Он что угодно может вообразить из того, что видел, слышал и так далее. Кстати, вот как на программу сегодня поехал, с квартиры мы выехали, я увидел, что через дорогу перебежал заяц здесь. В Томске зайцы живут, на особой породе. Рогатые зайцы есть. Не слышали? Вот я уже увидел, вот это редкий случай, но такое бывает. Рогатый заяц, кролик, перебежал дорогу. А когда поехал дальше, на обочине дороги яйцо лошадиное было, лежало. Еще не вылупился же ребенок, но уже оплодотворено. Лошадь рядом сидела, его высиживала. А что смеетесь, я же правду говорю. Вы что, яйца не видели? Правда же, правда. Лошадь не видели? Тоже правда. Где же я лгу? И кролика видели, и рога видели отдельно, правда же? Так что я говорю правду. А вот здесь, когда я уже к залу подъехал, я посмотрел на небо, и там цветы распустились на все небо. Вы не видели, нет? Да, это ум придумывает. Видели цветы, видели небо, и ум составляет комбинации. Сейчас это вот современный кинематограф пользуется этим. Это функция ума. Видеосинтезатор сделали. Они могут совмещать то, что не совмещается в природе. Без разума это так. То есть почему ролик «Кролик без рогов» нужно спросить у разума? У того, кто творит мир целиком. То есть есть творец, есть разум, вот этот вселенский разум существует. Тогда будет понятно, почему кролик такой, почему человек такой, каким должен быть, человек, его предназначение в этом большом, полном, целом, это уже разум видит. Например, можно сидеть в этом зале просто в мягком кресле и приятно проводить время. Это одно. А можно еще посмотреть другими глазами, разумом. Видите, какой зал? Как-то тут упорядочено все, мне кажется. Посмотрите, какой потолок, как он четко расчерчен, на квадраты, там есть светильники на одном расстоянии. Сцена ровная, смотрите, сиденье, все упорядочено. Вам не кажется, что это как-то вот какой-то разум создал? Или это как-то случайно произошло? В результате большого взрыва Вселенной. Рвануло, знаете, и вот раз. Как называется этот кинотеатр?
Факел.
Факел появился. Да, с сиденьями, с уже пронумерованными, все там уже, с билетами сразу же тут. Случайное явление, понимаете? Я недавно посмотрел видео, клип «Клетка», «Живая клетка». Вот у нас же тело из клеток состоит. Я чуть с ума не сошел, когда увидел клетку. Там столько всего происходит, как в нашем городе, в Томске, гораздо меньше. Меньше событий происходит за какое-то, за несколько часов, что там за секунду происходит в одной клетке. И ученые говорят, это случайная комбинация химических веществ, понимаете? Как-то так вот сложилось, в общем. Случайно. Но один ученый сказал, знаете, он исследовал эту тему случайно, все эти совпадения клеток и так далее, жизни, где-то 50 лет изучал, и вывод какой интересный сделал этот человек. Он сказал, я скорее поверю, что из груды металлолома, знаете, когда металлолом сыпет так сверху, из груды металлолома случайно соберется Ту-154 и взлетит, чем случайно создаться живая клетка. Это гораздо сложнее, чем современный город Токио в 1000 раз. То есть никакой случайности, это разум уже. Просто видя, как устроен мир, разум видит причину. Если разум не развивать, он не может увидеть причину. Ну, у жизни нет никакого смысла. О чем вы говорите, правда же? Это уже другой тип разума просто. Смысл есть. Наслаждение чувств – это первый смысл. Потом, в изобретениях, каких-то выдумках, в новшествах, в теориях есть смысл еще, в догадках – это уже платформа ума. И есть, конечно же, уровень разума, который может догадаться о том, что он не видит косвенным образом. И в соответствии с этим есть три уровня любви. Мы же говорим о любви сегодня. Все это есть. Они условно называются любовь, но она разная на этих уровнях. Чувственная любовь понятна, мы сказали. Просто приятный запах, красивая форма, ноги, зад. Сейчас культура задов. Все зада, зады обтянутые по городу ходят. Все демонстрируют зады, чтобы привлекать задами. У животных тоже зады красивые, я заметил. Но там хотя бы хвост висит посередине, прикрывает какую-то там часть. А здесь без хвостов ходят все. Зад и все. Пониже опустить и обтянуть, чтобы все было, ну почти что все видно, почти что все. Там, у кого грудь, у кого зад, ну кого что, показать надо все. Это чувственная любовь, она стимулирует внимание и дает сигнал желаниям, чисто физическим желаниям. Там смотреть, потом трогать и так далее. Вступать в такие отношения. Это животная любовь. Животное делает то же самое. Самое низкое проявление отношений. К сожалению, сейчас это вот 90% с лишним культура затмила нас этим вот уровнем. Сексуальная любовь, так скажем. Сексуальность или эротика называются. Это еще такими новыми терминами красивыми. Это животное просто похоть. Вот и все. Если прямо говорить. Это не любовь еще. Как лев, например. Он тоже любит антилопу. Замечательно. Он ни души не чает, он бегает за ней по всей прерии. Просто не отстает так, это так влюблен в нее. Но антилопе приходится улепетывать такой любви подальше. По страхам смерти просто. Тоже любовь. Это вот чувственная любовь. Можно пробовать на вкус, и так, и сяк, и на обоняние, и на осязание особенно. Кожная любовь еще называют ее. Кожаная. Кожу мнут, мнут кожу. Кожи соприкасаются и мнут вот эту кожную любовь. Это, то есть она сообщает вместе с животными, у них тоже есть этот уровень, но и только в основном. Затем, когда все эти чувства не удовлетворены, в уме, как мы говорим, возникает иллюзия, воображаемая любовь, то есть обожествляется образ. Это уже сильное чувство, глубокое чувство. Как будто бы любовь. Ну как, знаете, вот есть отражение, есть реальность. Как будто реальность, но все же это отражение еще. Как мираж. Конечно, это иллюзия, но где-то же реальность есть, он напоминает реальности. Вот эта любовь очень сильна, потому что напоминает как будто бы настоящую любовь. Книга Рекордов Гиннесса. Читаю одну историю. Одна парочка из Бразилии прославилась, вошла в книгу Рекордов Гиннесса, потому что сделала 4 попытки самоубийства совместные, неудачных. Причина для 4 попыток – любовь и запрет на брак с 2 сторон родственников. Ну и, естественно, жить не можем друг без друга. Первая попытка. Сели в автомобиль, разогнались, как сумасшедшие, и со скалы моря. Ни царапины, ни ушиба. Выплыли наружу с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взяли зал и шлеп. Не переломав ног, там как-то ушиб, синяк. Живые. Третья попытка очень интересная. Одна петля на двоих. Раз, повесились. Веревка лопнула, шлеп. Двойной вес не рассчитали. В общем, это стало уже смешным. Но четвертая попытка была серьезная. Она бы кончилась трагически. Они сели друг против друга с револьверами. Нацелились. Значит, раз, два, три, стреляли. В упор, знаете, пробить насквозь вообще пули и все. Вместе. В одну секунду умереть. Их любовь, кульминация любви. Родственники помешали, они ворвались. Они уже догадались, что делать серьезное. Ворвались в последнюю минуту. Вырвали эти револьверы, сказали, ну раз такая любовь, будьте вместе, все. Счастливый конец истории, правда? Нет, 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 нет. Это не самое интересное в этой истории. Самое интересное, что через полгода они развелись. Вот он пример любви иллюзорной. Всякие попадаются в эту ловушку. По лицам смотрю. Вот я же по городам езжу, уже опыт имею просто. Вот лица, я смотрю людей. И видно, что уже обожглись все на этом. И продолжают делать то же самое. Стимулируют свои чувства, разум не применяют. И на тот же путь становятся. Делают почти то же самое. У меня жена эксперт в этих отношениях, мужчина и женщина. Ну как, женщина, она лучше все понимает, чем я. Однажды мы идем по улице, и группа девчонок. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, и побежали. Ну не замужние всегда смеются, да? Пока не замужние. Они все хохочут. Их так и видно, что их замужние. Они там похохочут, там группами носятся. Перед мальчишками особенно. Как захохочут, там ля-ля-ля-ля, и побежали. Природа такая вот, девчонок. А я ее спрашиваю, жену свою, ну, молодые девчонки. Я говорю, посмотри своим взглядом, своим оком видящим. Кто-нибудь из них готовится стать матерью? Думает об этом? Она взглянула и говорит, ни одна. Ни одна об этом не думает. А зачем все это нужно? В одном городе в Сибирском, вот только что, приехал тележурналист взять интервью. С какой-то странной ориентацией. Он меня прямо спросил с вызовом, а зачем вообще нужны все эти браки? Одна голова болит от них только уже. Вообще зачем, скажите, зачем? Смысл этих браков? Я ему сказал, как зачем? Потомство нужно. И он даже не знал, что сказать потом вообще. Оказывается, есть смысл в этом какой-то практически. Ну а потомство никто не думает. Тогда возникает вопрос, а зачем браки? Если потомство это лишь побочный продукт секса, то секс главнее. Наслаждение — это Карл Маркс устроил, знаете, первый. Это он сказал такую вещь. Началась с него эта революция, этих разводов. Если причина брака, он сказал, любовь главная, то когда любовь уходит, то в браке нет смысла, он говорит. То есть люди не могут добраться до более глубоких отношений, поэтому любовь уходит, чувства пресыщаются. Вот поэтому-то он и уходит на любовь. Они не могут развить себе более глубокие энергии, которые мы говорим, которые спят. Поэтому любовь кратковременная. Добрались до ума, как только надоело, не сошлись с характерами, развелись. И новый брак искать. И опять до этого же уровня, и снова плохо. И вот такие вот просто жалкие импульсы, попыток быть счастливым. Все хуже, хуже и хуже. Но любовь разума, она другая. Между матерью и сыном разводов не бывает. Это тоже любовь. Родительская любовь. Она, конечно, чище, выше. Но мы говорим сегодня также о супружеской любви, безусловно. И однажды прочитал историю любви Будды. Я просто как пример хочу сказать. Любовь Будды называется история. В Будду влюбилась одна проститутка. То есть женщина легкого поведения. Она проходила там мимо этой группы, где Будда давал урок, между деревнями где-то там, они сидели под деревом. Она проходила там, гуляла, что-то искала, не знаю. И видела много мужчин сидит интересных. Решила посмотреть, а в центре такой сияющий, такой чистый, красивый мужчина, таких не видела вообще в жизни, этого Будды. Она была очарована с первого взгляда. И она по простоте своей душевной сказала, я люблю тебя. Ну, от сердца. Ученики смутились, думают, вот странная эта женщина ходит, блудница какая-то, в любви Будде предается. Скомпузились. Но посмотрите все на Будду, что же он скажет, он же мудрый. А Будда к ней руки тоже протянулся и так целая с улыбкой, я тебя тоже люблю. И она ему сразу поверила, очень искренне, два признания при всех. Любовь с первого взгляда, правда, что же нужно еще, она уже идет к нему, чтобы сесть рядом, раз любовь, обоюдная. И Будда очень мягко останавливает ее и говорит, только, пожалуйста, не подходи ко мне близко, не касайся моего тела. Тут блудница удивилась. Слушай, что это за любовь такая? Странная. Все, кто меня раньше любил, касались моего тела. Ты же люблю и тело не касаясь. Такого не бывает. Но Будда и говорит, я буду касаться твоего тела. Обещаю. Ученикам еще плохо стало. Даже конец буддизму, сами подумайте. Он же монах. Какое касание женщины? Это же все, кончится. Но ведь сначала я проверю нашу любовь. Ты иди, я тебя найду сам. Я тебя разыщу. И женщина того, я пошла, договорилась. Ученики переживали сильно, но в течение года ничего не происходило. Шли уроки на высшем уровне, Будда свое учение развивал. Все забыли, ну и хорошо, пришла эта Майя, ушла и все, забудем. Но через год они где-то принимали пищу с учениками. И тут Будда вскакивает внезапно. Глаза расширяются, у него как-то эмоции изнутри. Руки вверх, бегом куда-то и кричит, бегу к тебе, иду, иду, иду. Куда, Гуруджи, куда? Любимая женщина зовет меня. Так он не забыл ее. Конец. Ловить буду, держите его. Не пустим, не допустим. Падение. Но его не догнали. Он бежал очень быстро, быстрее всех. Он прибежал в то же место, где они впервые встретились. Женщина была там. Она лежала на земле, пораженная проказой. был комок зловонного мяса гниющего, окровавленного. Оно уже разлагалось фактически. А, все пялили, боже мой. Даже оскорбление Будды, как и реакция страшная. Но Будда берет ее на руки, гладит по лицу и говорит: я люблю тебя. И я касаюсь твоего тела. Где твои возлюбленные те? Почему не приходят сейчас? Почему сейчас не касаются тебя? А я тебя люблю и касаюсь твоего тела. Он ее исцелил полностью. Она стала его ученицей. Эта история считается документальной в жизни Будды. Ну, это его могущество, безусловно. Но это иллюстрирует любовь разума. Любовь разума не зависит от состояния тела. Красив или стар человек, или некрасив, или молод, не имеет значения. Тогда вы спросите, а тогда откуда же берется такая любовь, безусловно? Из сердца, из жертвы. Жертва создает любовь. Это закон любви. Этот закон сейчас никто не соблюдает, кроме матери. Мать сейчас последняя осталась у нас на земле, которая может соблюдать закон жертвы. Она просто все отдаст себя ради этого ребенка. И вот так и поддерживается любовь разума. Если муж и жена не готовы друг другу жертвовать ничем, и они скажут: характер не соблюдает, два мошенника, я ради него ни на уступки не пойду. Я ради него тоже на уступки никакие не пойду. Называется, не сошлись характерами. Два негодяя. Просто два негодяя. Вот и все. Которые хотят назвать семью, а на самом деле они делают тут здесь хаос. Вот. Ни детей родить нормально не могут, ни семью поддержать долго не могут. Потому что просто два негодяя. И так человек мы готов идти на жертву, если он хочет, чтобы любовь развивалась, углублялась. Это нелегкая задача. Не ищите этой дешевой легкой жизни. Кто ее нам навязал? Западный мир? Этот евроремонт и все остальное? Жизнь в роскоши? Чушь все это собачья. Жизнь настоящая никогда не будет легкой. Любовь нужно еще заслужить. Поэтому влюбленность и любовь не одно и то же. Совсем не одно и то же. К любви еще будет трудный путь. Начинается все с влюбленности. И так, нужен разум. Разум означает твердая ответственность, обещание. Поэтому брак освящается, на небесах говорится. Они оба обещают, что это будет всю жизнь, они будут помогать друг другу и так далее, и так далее. Разум. Семья, потомство, дети. Все планируется. Знают, как все это поддерживать. Это любовь на уровне разума. Только, пожалуйста, не думайте, что разум — это такая вот какая-то бесчувственная субстанция холодная. Разум как раз это более глубокое чувство, чем ум. Он выше, как на этой схеме, видите, он тоньше еще. Поэтому до него нужно добраться. Примеров очень мало можно найти, что такое разум. Но мы скажем так, разум никогда не думает. Разум знает. Все просто. Ум думает. Когда мы чего-то не знаем, означает, разум спит. А разум сразу знает. Ему не нужно думать, ему не нужно время никакое. Это интуитивное знание. Это тонкая память. Вот почему нельзя есть мясо. Вот эти тонкие энергии разрушаются, растворяются. Тонкие ткани мозга, их еще называют. Вот эти трупные все эти вещи, они их разрушают. В Индонезии, помните, цунами. Прошло когда-то. Десятки тысяч жертв человеческих. И ни одного погибшего животного. Все ушли раньше. Человек не почувствовал ничего. Вот он пример, как люди теряют интуицию. Мы перестали быть чувствительными. Итак, разум — это тонкая субстанция, она требует тонкой регулировки. Тоже образ жизни должен быть специальный, чтобы именно ощутить, осознать этот тонкий разум в себе. Научиться его слышать и пользоваться им. И над разумом, почему он такой тонкий, и располагается вот эта духовная сила, я, сознание. Духовное, потому что мы не найдем аналогов материи этой энергии. Это называется дух, противоположная материи. То есть материя — тьма, дух — свет. Это противоположные вещи совершенно. Прямо противоположных качеств. Если тело материально временно, то это сознание духовное, оно постоянное, оно неизменное. Его называют вечным, бессмертным духом. И оно характеризуется ведами как Сат Чит Ананда. Ананда. Сад, вечность, щит, знание, ананда, безграничное блаженство. Это как раз то, что мы с вами и хотим в глубине сердца каждый. Кто не терял родственника близкого, то каждый может иметь такой опыт. И вы же помните, что вы чувствовали? Какой был процесс внутренний? Какое было сильнейшее потрясение? Кто же согласится с этим? Это энергия сад бунтует. Почему? 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 Зачем это вообще жизнь, если тут смерть приходит? Это страшно, страшная картина, шок просто. Но мы же знаем, что все умирают. Тем не менее, не принимаем этот факт. Не принимаем. Против законов материи мы все настроены. Чит, энергия, знания. Почему мы здесь в зале сидим? Мы хотим развивать свое знание. Мы хотим учиться, мы хотим что-то познавать. Быть глупцом оскорбительно, непрестижно. Никто не хочет быть глупцом. Энергия чит нужна. Мы должны знать себя, основательно знать. И ананда, мы хотим не просто какого-то крупицы счастья в пустыне, крупицу воды. Мы хотим безграничное количество этого всего. И эта ананда существует как стихия, описывается в ведах. Есть миры счастья духовные. А здесь мы получаем лишь крупицы с большим трудом. Помните Библию? В поте, с потом и кровью будешь добывать свой кусок хлеба. Вот так устроен здесь мир почему-то. Нужно разобраться, что это за устройство такое, что чтобы быть счастливым, нужно так тяжело трудиться. А могу просто быть счастливым сам по себе. Называется ананда. Вот тут нужно до себя и добраться. Если человек осознает себя в полной мере, он понимает, что ананда, вот это самое, это моя природа неотъемлемая. Я всегда такой. Ананда — это и есть любовь. Частичка любви — я, душа. Но каждому применимо. Но если к любому из нас проявить настоящую любовь, кто же откажется? Любви все возрасты покорны. Наша природа — любовь. А скажите, что такое любовь? Это принимать или давать?
Давать. И то, и другое.
И то, и другое. Но без отдачи не работает. Любовь, на самом деле, это, конечно же, отдача, это жертва. А большинство из нас настроено на принятие. Ищем любовь. Кто меня полюбит? Кто меня не полюбит? Нет. Я должен полюбить сам. И это несложно. Смотрите, пример. Мускусный олень в природе. Есть такой олень, который каждую весну из пупка вырабатывает мускус. Из его же пупка выделяется это вещество ароматическое. Хорошие духи. Дорогие очень. И этот запах попадает в нос оленю. Собственно. И он с ума сходит. Где? Где? Где она? Где она? Где источник моего счастья? Вдохновение чувствует этого запаха, сам себя удражит. И носит его к сумасшедшей пользу. Гон весенний. Ломает ветки туда и находит ее. Вот она, моя любовь. То есть откуда мы любовь чувствуем? Отсюда. А это стимул просто. Я однажды лежал в госпитале. Без всяких сил. Настроение жуткое было. Кругом больные, ну, больницы, кто хочет. Ну, попал туда. Молодость еще. И какой-то больной там ходил туда-сюда, там мой, да, примерно, ровесник. Я на него вообще никакого у него не обращал, мне вообще не нравился этот тип человека. Не хотел с ним общаться или знакомиться даже. У него больница с плохим настроением. Этот человек, который был мне абсолютно неприятен с первого взгляда, вдруг сел прямо ко мне на кровать, вдруг так, фамильярно. Я возмутился уже. И высыпал мне на грудь горсть конфет. И улыбался себе. И сразу стало очень приятно. Сразу. В одну секунду все изменилось. Он просто сделал дар. Это написано в ведах. Счастливы будете только дарами. Вы заработали, купили не то, что вы счастливы. Вот когда вы в дар это получили, вот это счастье. Или кому-то дар сделали, вот это счастье. То есть любовь начинается с этих обмена. Принимать дары, давать дары. Принимать дары, давать дары. Это чувство дальше начинает углубляться уже. Доверие возникает. Да? То есть любовь, она трансформируется в знание, в доверие. Ну хорошо, другой пример, чтобы понятно было. Хочу познакомиться с вами.